Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повтор программы 2008 года. Сентябрь – время книжных ярмарок. Самым престижным форумом Украины до войны России против Украины была Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Гостями этих событий были российские литераторы. В клубе «Артефакт» после возвращения из Львова собрались директор российской части фестиваля Александр Гаврилов, критик Анна Наринская, режиссер Наталья Бабинцева, поэт Федор Сваровский, литературные менеджеры и Ирина Лаврухина и Елена Жаринова. Все участники этого разговора сейчас находятся в Европе, а Федор Сваровский на госпитализации.
Ваши самые яркие впечатления о ярмарке, о городе Львов, Анна Наринская.
Впечатление о ярмарке, надо сказать, это заинтересованность людей в, ну, я не скажу в литературе, это будет неправильно, но в писателях. Количество, вопросы, да, причем там, как они были разнесены, да, вопросы от того, как там Татьяна Толстая, не хотелось ли ей ударить в качестве телеведущей диакона Кураева, когда, значит, у них была программа, до того, не переоценено ли влияние Андрея Белого на русскую литературу. Вот такой разнос вопросов. И на всех чтениях, на всех вечерах вот было много заинтересованной публики, разновозрастной и разнополой. Вот это вот на меня произвело невероятно положительное впечатление. А второе впечатление, волнующее, это впечатление, которое на меня произвел, я не знаю, как сказать, исторический или краеведческий музей города Львова, который, значит, представлял историю украинского или западноукраинского сопротивления или там историю их независимости.
Анна Наринская, спасибо. Александр Гаврилов, пожалуйста.
Я много лет подряд, почти ежегодно езжу во Львов на ярмарку, и мне интереснее всего смотреть, как Львов во время форума постепенно превращается в книжную столицу Украины. Сегодня это мероприятие, которое захватывает город целиком, на которое приезжают европейские звезды, на которые там из России едут Толстая, Сорокин, Архангельский. И вот это движение, это нарастание и то, что город может его выдержать, то, что публика, действительно, соглашусь с Аней, поразительно готова воспринимать это, вот это меня из года в год восхищает и в этот раз тоже.
Александр Гаврилов, спасибо. Ирина Лаврухина.
Меня, вероятнее всего, поразила именно дружелюбность и адекватность людей, которые живут в этом городе, которые приезжают на фестиваль. Меня искренне поразило их радостное и, я бы сказала, эмоционально вовлеченное отношение к русской литературе. Возможность поговорить о том, что волнует нас, просто на улице с первым встречным. Для меня это было развеяние мифа о нелюбви украинцев к России. И для меня это было очень важно.
Спасибо. Ирина. Наталья Бабинцева.
Ну вот в этот раз, что меня больше всего поразило, хотя я приезжаю во Львов, хочется сказать, 35 лет.
Регулярно, как уроженка этого города.
Вот. В этот раз меня поразило, когда я, например, увидела на улице девушку, обмотанную косой, изображающую Тимошенко, и молодого человека в маске Шрека, и они так вот открыто читали сатирические куплеты про политическую жизнь в Украине, вот это меня как бы до глубины души поразило. И еще мне очень понравилось, я давно заметила, что в Украине наблюдается такое несоответствующее стереотипам отношение к москвичам, совершенно спокойное, доброжелательное, заинтересованное. Это, знаете, как Жижик говорил, что в Югославии случился кризис тогда, когда люди, населявшие ее, перестали друг про друга анекдоты рассказывать.
Хочу заметить, что Наташа говорит в Украине. Это, значит, большой шаг навстречу украинизму, потому что вот у нас в газете «Коммерсант» невероятный спор всегда и идет, как писать. На Украине или в Украине. И договорились так, что украинское подразделение «Коммерсанта», оно пишет в Украине, а мы все пишем на Украине.
Я считаю, что таким образом, как бы мы, когда пишем, говорим на Украине, мы совершаем шаг великодержавного шовинизма. Если люди хотят, чтобы их говорили в Украине, то согласно нормам русского языка, мне кажется, мы вполне можем так говорить. Почему
нет? Это Наташа Бабинцева так считает. Елена Жаринова, ваше впечатление?
Я была во Львове в первый раз, и по сравнению с Москвой, конечно, меня поразило то, что для города форум, книжный фестиваль – это праздник. То есть много людей, которые улыбаются на улице, очень много волонтеров заинтересованных, работают бесплатно. И, конечно, очень много народа на всех мероприятиях, и неважно, они в 10 вечера или в 11 утра, прекрасно просто. А вот еще во время первого дня форума даже улицу перекрыли для удобства посещения. Это, конечно, тоже очень странно, на мой взгляд.
Странно, но интересно.
Странно
и радостно. Федор Сваровский, пожалуйста.
Ну, конечно, глубокое впечатление мне произвело открытие форума. Во-первых, конечно, потрясло, что выступил министр внутренних дел Украины.
Давайте скажем, что это все происходило в Театре оперы и балета имени Соломеи Крушельницкой. Это здание 1900 года, то есть это такой вообще довольно выдающийся памятник модерна.
Ну и вот, как сказать, в каких-то, видимо, модернистских традициях выступил и министр внутренних дел. Ну, вообще, как бы, например, ну, представьте, что у нас какое-нибудь такое мероприятие, и там вдруг выходит, как у нас, Рашид Нургалиев называется, да?
Ну, Рашид Нургалиев, не знаю.
Выходит, или глава ФСБ выходит и говорит,
что... Наш Медведев приезжал на книжную ярмарку.
Нет, но он не выступал. Медведев, я понимаю. Медведев, понятно, это как бы другого уровня лицо. А здесь почему-то министр внутренних дел интересуется книжными какими-то литературными делами. Вот, и он сказал, что как бы специальные какие-то даже программы вот предполагается.
Да,
и он очень милиция станет на Украине начитанной. Это, конечно...
Он, по-моему, предлагал послать
на 5 миллионов гривен
купить детских книжек.
Очень солидное количество. Нет, купить художественной литературы для того, чтобы милиционеры читали. Каждый человек, который носит милицейскую форму на Украине, должен быть не только профессиональным правоохранителем, но и культурным человеком, сказал министр со сцены.
Очень важно, что выступал Виктюк, и он имитировал игру на арфе. Это, ну, то есть, вообще, мне всегда нравится, как он одевается, ну и многим, я думаю. Но вот игра на арфе, это был сильный, конечно, прием. Это же,
но вообще,
отметить.
Роман Григорьевич режиссировал всю
вот
эту...
Вот хочется отдать должное его таланту, да. Было очень сильно.
Анна Ринская.
Просто очень трогательно, как Виктюк действительно является именно во Львове национальным героем, и как-то они приравнен к мазоху практически. Там было видно, что люди от души что-то говорят, что там, я не знаю, даже эти актеры, они, по-моему, большое удовольствие получали от этого абсолютно запредельно смешного шоу, смешного все-таки над ними хотелось смеяться, потому что там это морская тема вообще была там...
Я поинтересовалась у Романа Григорьевича Виктюка, да, что он имел в виду. А он сказал, что он имел в виду «Корабль дураков». Что вся эта вот эта вот сценическая конструкция – это отсылка к книге «Корабль дураков». И, в общем, тут как-то очень много кавычек.
Книжка «Корабль дураков», она написана Себастьяном Брантом. Да. И капитана вот этого человека в красной бандане ровно Себастьяном Брантом и звали. Он же несколько раз это объявлял.
Ира Лаврухина.
Мне очень понравилась возможность общения и с коллегами из Европы, и в то же время возможность увидеть, как развивается литература на Украине или в Украине. Концерт Юрия Андруховича – это было нечто выдающееся. Это тот синтез литературы, музыки и, в общем, отчасти ярких политических высказываний произвел неизгладимое впечатление, рассказала.
Спасибо, Ирина. А вот на меня еще произвело неизгладимое впечатление то, что этот выдающийся концерт проходил во вполне таком советском доме культуры. И там была отличная публика. Молодежь очень активная. Понятно, что у Андруховича есть масса поклонников. Мне трудно представить, чтобы у какого-то поэта в России, даже выступающего с подобного рода коллективом, а коллектив этот под названием «Карбида» – это польская рок-группа, которая исполняет нечто вроде арт-рока. Или...
Раньше он выступал с группой «Мертвый пивень», которая была, ну, местная, да, и куда более популярная.
Фигура Андруховича, она сама по себе, конечно, поразительная и невероятная. Это существо еще довольно энергично существует в политической реальности, да, но мне, кажется, дико завидно, потому что мне кажется, что это та степень естественности и органичности в высказывании культурном и в восприятии этого культурного высказывания, которые в России, к сожалению, утеряны почти везде. Заметим, что, скажем, если бы мы попробовали нечто подобное поискать в Киеве, его бы мы там не нашли. Украина сейчас счастлива тем, что в ней основную культурную роль, в очень значительной мере культурно-продуктивную, в ней города с населением примерно 800 тысяч, миллион-миллион 200. Это Чернигов, это Львов. Это города, которые, с одной стороны, достаточно просторные, достаточно многолюдные, чтобы в них было где развернуться культуре, а с другой стороны, достаточно компактные, чтобы вот этот живое общение не разрывалось, чтобы человек не атомизировался до предела. В то время как, если я правильно понимаю, в России жизнь вот этих недомиллионников или вокруг миллионников культурно еще только-только начинает складываться и пока не так энергично, не так хорошо.
Александр Гаврилов, спасибо. Хочу у Наташи Бабинцевой спросить. Вы возили туда программу «Видеопоэзия». Как она воспринималась, эта программа, публикой?
Ну, мне показалось, что на самом деле интерес гораздо больше, чем в Москве был проявлен. Мне удивило даже не то, что собралось так много народу, потому что к этому как-то вот я привыкла, что собирается много народу, а меня поразил тот уровень вопросов, которые задавали люди. Обычно в России задают вопросы какого-то очень такого, ну, скажем, специфически литературного свойства. А там меня очень много спрашивали именно о том, как это сделано. И мне приходилось объяснять какие-то профессиональные вещи. И меня удивило, что публику интересует именно вопрос сделанности. Ко мне подошла девушка и сказала: «А вам не кажется, что вы в своих клипах как-то используете только плоскостное пространство в передаче поэзии? Мне кажется, что нужно добавить пространство». Это потому, что на вас так действует пространство листа книжного. И вот такой уровень такого вопроса меня просто как-то даже обескуражил.
Спасибо, Наталья Бабинцева. Но мне кажется, что это связано с некоторой визуальной изощренностью жителей этого города. Вот еще одна вещь, которая мне ужасно понравилась там, что все пространства, в которых мы были, очень красиво оформлены, не побоюсь этого слова. Ну, то есть мы попадаем в кафе, некий аналог заведение, в котором мы сейчас находимся, или сети АГИ, да, то есть сочетание кафе и книжного магазина, и какого-то выставочного зала, кафе под названием «Дзыга», да, и там какое-то совершенно невероятное количество прекрасной графики местной, картин довольно-таки выдающихся. Вот, может быть, это связано с тем, что люди просто насмотрены хорошо, и их интересует, как технически сделаны ваши клипы.
Жителю Львова не мудрено быть насмотренным, поскольку, на мой вкус, это один из самых красивых городов Восточной Европы. И красивых не только потому, что там какой-то стиль получил вершинное развитие, да, а именно потому, что он очень разный, потому что он воспринимает очень разные стилевые течения и перемалывает их в некое единое такое городское высказывание. Но когда мы говорим там, вот посетители форума то-то и то-то, это потому, что львовяне это и это, мы, конечно, немножко лукавим, потому что на форум специально люди приезжают и из Киева, и из Хмельницкого, и из Ивано-Франковска, и из Днепропетровска. Люди нарочно едут на форум, на литературный фестиваль, потому что город целиком захватывает литература, и это, конечно, вещь невозможная не только в мегаполисах, но и в большинстве маленьких городов, и это персональное достижение президента форума Александра Коваль.
Александр Гаврилов, спасибо. Анна Наринская.
Для меня таким тоже довольно абсурдистским впечатлением была конференция или там круглый стол, который проходил в здании там крупного банка. И банк этот, при том, что Львов прелестный действительно город, то банк это такое типичное лужковское, как мы говорим, здание, значит, покрытое мрамором, и ты поднимаешься внутрь, и вот туда заходишь, и это какой-то даже абсурд, что вот в этой, значит, ситуации сидят люди там и говорят там о взаимоотношении русской и украинской литературы, и это их не давит. Все очень свободно себя чувствуют, все смеются, шутят и так далее. Поэтому мне действительно кажется, что это невероятно гармонично было, вот эта вот ярмарка в этом городе, независимо даже там, как оформлены помещения и так далее, просто вот от восприятия людей.
Еще одно пространство я хотела бы описать. Это пространство, где выступал Федор Сваровский. Это было такое чтение «Тандем», называли это устроители. Mm-hmm. Федор Николаевич, ну расскажите о том, как вы читали вместе с украинским поэтом.
Ну, это театр с двумя залами, насколько я понял. И, да, обычный себе театр. Я не знаю, честно говоря, я не заметил, как что-то особенное. Темный зал, как вот театр на Юго-Западной был, не знаю.
Ну, вот это такой маленький театр. Да,
типа... Часто ли вы в Москве читаете в театрах?
Размеры того зала, они приблизительно сопоставимы с размерами зала там в улице Аги. То есть речь не идет о том, что это был какой-то там гигантский зал.
Я когда там, перед тем, как писать статью, ну, что-то смотрела, Львов по количеству маленьких театров одно из там наиболее важных, заметных городов в Европе. Поэтому, я думаю, там многие читают в театрах, и это не вопрос. Но я, во всяком случае, хочу сказать, что тот театр, в котором я была, в Курбасе, потому что, к сожалению, на чтениях Федора я не была, вот где выступала Толстая и Сорокин, он просто выдающееся произведение какой-то смешной модерновой архитектуры. Он 900 года тоже, и он просто очарователен.
Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль «Архив» 2008 года.
Александр Гаврилов хотел продолжить.
Мне все-таки кажется, что это очень важно, что во время форума стихи звучат в театрах. Надо сказать, что там в другое время во Львове вполне читают в клубах, да, но во время форума люди выходят в театральные пространства. Это совсем другое слушание. Если в клубе все-таки человек очень расслаблен, можно курнуть, выпить, потрепаться с соседом, съесть плюшку, то в театр человек приходит, вот садится, как положено в театре, сидит, сложивши ручки-ножки, и слушает, как звучит современная поэзия. Причем там не нужно думать, что вот эти тандемы были только русско-украинские, были тандемы и украинско-немецкие, и голландско-швейцарские, и, в общем, каких только не было. Совершенно нормальное пространство такое взаимного перекрестного опыления литератур. Театры работают во время форума очень эффективно и очень энергично, при том, что Львов официально в последнее время считается украинской столицей клубов и кафе. Там есть очень разные, именно вот в такой в клубной пестроте, очень разные пространства. Прозвучало слово «мазох», но не было сказано, что меньше года назад открылось «мазох-кафе». Дико смешное заведение, очень гламурное. «Мазох» на самом деле не родился во Львове, он родился в Коломые, но во Львове прожил значительную часть времени, и действительно там есть своя мифология. То есть вот это разнообразие пространства, эта готовность играть в пространство, она, как мне кажется, с одной стороны, совершенно естественно происходит из архитектурной природы Львова, потому что вот эта средневековая площадь, потом барочные церкви, которые находятся в следующем квартале, гениальная рококошествующая такая церковь Святого Юра, доминирующая над городом, большое количество хорошо сохранившейся регулярной застройки ар-деко. Это город очень игровой, очень, он сам по себе дивная декорация для городского действа. И в этом смысле пространство кафе, в которых тоже довольно много читают и вне форума, и во время форума, они, конечно, вот плоть от плоти настоящего Львова.
Александр Гаврилов, спасибо. Наталья Бабинцева.
Мне еще кажется, ассоциируется с тем, что на Украине читатели и люди, которые заботятся об организации этого процесса, очень стараются поддержать звездный статус своих литераторов. Там по-прежнему существует такой институт публичного интеллектуала. То есть литераторы уровня Андруховича, Жадана, они именно что публичные интеллектуалы. И меня удивило, что к нашим литераторам, которые приезжали, к Сорокину, Толстому, задавали вопросы именно... подразумевая, что и в России они имеют тот самый статус. То есть их спрашивали о некой ответственности, о гражданской позиции, такие вопросы, которые здесь уже по умолчанию им задать не могут. Ну, потому что для нас все понятно. У нас нет статуса публичного интеллектуала. Как бы мы ни хотели, чтобы он был, ну, его на таком уровне поддержания, как поддерживают его в Украине, такого статуса у нас нет. И меня еще очень поразило вот это голосование, которая проходила на главной площади форума, где газета «Аналог книжного обозрения» выбирала секс-символ украинской литературы мужского и женского пола.
Спасибо, Наталья Бабинская. Анна Наринская.
Мне-то кажется, что это проигрыш русских писателей во многом самих, а не то чтобы... И у нас и в 90-х годах, заметим, когда там вроде все было разрешено, и можно было говорить из телевидения, не то чтобы у нас утвердился, мы не можем сказать, вот смотрите, такой-то был публичным интеллектуалом, аналогом, вот я говорила, Исаии Берлина в Англии, или Зонтак в Америке, а вот он перестал, ему заткнули рот, или я не знаю. Ничего, у нас не было ни, так сказать, Сорокин мог бы стать им в тот момент, когда наши жили его книги. И он этим, возможностью, скажем так, не воспользовался. И еще есть момент отсутствия интереса, что тоже очень важно, к мнениям этих людей. Но вот к таким общеполитическим или вообще общечеловеческим. Но есть и их, на мой взгляд, пассивность такого рода. Андрухович бесконечно высказывает свою точку зрения. Жадан написал книгу, которая выражает, где он стоит, да, вообще,
да,
в человеческом,
политическом
смысле. мы, так сказать, такого здесь в прямом смысле не видим.
Ну,
да?
Или почти не видим.
Почти не видим. Во всяком случае, если даже человек пишет книгу, он никак ее не поддерживает выступлениями, словами, да, и так далее. Но там, конечно, вот этот интерес к интеллектуалам и поразившее на меня на пресс-конференции Сорокина некое впечатление, что вообще он даже на что-то может повлиять. Его все время же спрашивали, почему русская интеллигенция молчит. И этот вопрос был такой, как будто бы, если бы она не молчала, сейчас бы что-нибудь случилось вообще, что-нибудь поменялось. Он, конечно, вызывает зависть.
Спасибо, Анна Наринская. Ирина Лаврухина.
Да, я абсолютно согласна с коллегами, которые обозначили довольно яркую интеллектуальную составляющую, довольно яркую визуальную составляющую Львовской ярмарки. Я хотела бы отметить, что там вообще во Львове случилось некоторое пиршество всех органов чувств. Органы обоняния и осязания радовались, когда брали в руки там свежие книги или что-то еще. И, естественно, гастрономическая составляющая была просто великолепная.
Ирина Лаврухина, Федор Сваровский.
Я хочу поспорить с Аней Наринской и защитить русских письменников. Значит, во-первых, по поводу Сорокина и его роли, которую мог бы сыграть, если бы захотел. Все-таки содержание его книг, особенно прежних, они так и сделаны, чтобы такими быть, оно спорное, да, то есть оно воспринимается очень по-разному. Все-таки для такого лидера духовно-политического возрождения, как бы, ну, все-таки ему не пристало, да, и вот, собственно, он на это и не претендует, у него другие цели. У нас есть какой-нибудь там Кирилл Медведев, который вообще бросил практически литературную деятельность, занимается только политикой. Но их никто не слушает.
Речь шла все-таки о позиции публичного интеллектуала. И это тут есть две составляющие. Знаешь, не только публичный, но еще и интеллектуал. Ты упомянул вот этих людей. Требуется довольно много составляющих. Да, нужна некая известность, больше, чем она есть у Медведева. И нужна возможность, да, говорить живо, долго, много, иметь большой там интеллектуальный бэкграунд. То есть такой фигуры нет. Еще было бы неплохо, чтобы он пел, как Андрухович. И был такой красавец, конечно.
Я все-таки считаю, что дело еще в публике и в читателе, потому что приведу примеры из собственной жизни. Это единственный глянцевый, просто настоящий глянцевый журнал, который брал у меня интервью, это был киевский журнал. Это был журнал «Макс» из Киева. Им интересно было, зачем-то было взять у меня интервью. Ни один русский журнал вообще, ну, кроме, понятно, у тех же лиц, которые мы перечислили, то есть это раскрученные писатели, которые издаются большими тиражами, у некоторых берут. Или там у Ксении Собчак, которая решила книжку написать. А то, что еще у нас нет такой величины, таких вот культурных лидеров, вот это отдельный разговор вообще о культурной ситуации в целом на Украине и у нас. У нас разные культурные ситуации.
У вас, Федор, именно киевский журнал, глянцевый киевский журнал за интервью, это вот заслуга именно украинских литераторов, то, что они так себя поставили, что они звезды, у которых там на родине берут интервью для глянцевых журналов.
Наталья Бабинцева, Ирина Лаврухина.
Хотела бы добавить вот к теме, которую поднял Федор. Вообще-то глянцевые журналы берут интервью писателей, поскольку мы этим занимаемся довольно часто, я знаю, но они задают другие вопросы. Они не против того, чтобы побеседовать с писателем. Для них это как раз интересно. Но они спрашивать будут о другом, о собачках, о кошечках, о хобби, о домашнем интерьере, о том, чем настоящий писатель говорить не хочет. Ему это не интересно.
Анна Наринская.
Ну, просто выходит, что мы немножко отходим от темы, но последнее, что я хотела сказать на эту тему, да, что работая совсем не в глянцевом журнале, а работая вот в газете «Коммерсант», большой и важный, я могу сказать, что даже там есть ограниченный круг вопросов, которую, предполагается, надо задавать писателю. Это не значит, что если там, я задам другие, то их не напечатают. Ну, про кошечек в «Коммерсанте» не хотят, но хотят про исключительно литературу. То есть это распространяется в России действительно на все. Не будем скрывать.
Анна Наринская, спасибо. Александр Гаврилов.
Мне кажется, что мы как раз не отходим ни капельки от темы, потому что использовать Львов как некий градусник российской ситуации удобно и практично. В программе принял участие, там, пусть вынужденно коротко, но все-таки Александр Николаевич Архангельский, который ровно работает в качестве и в статусе публичного интеллектуала, и многие вопросы, которые задавали и Сорокину, и Толстой, и Архангельскому, начинались со слов, вот там, два года назад нам приезжал Виктор Ерофеев, он сказал то-то, то-то и то-то. Они помнят, что им сказал Ерофеев два года назад. Мне кажется, что мы стали такие умные за последние годы, такие искушенные, такие все повидавшие. Вот
Я вообще по образованию школьный учитель. Я знаю, что таких взрослых и усталых от жизни людей, как в 9 классе, больше уже никогда не бывает. Это люди, которые все видели, которых ничем не удивишь. Мне сегодняшнее российское общество, сегодняшний российский слушатель и читатель напоминает ровно вот этих самых таких утомленных жизнью девятиклассников. В то время как украинское общество гораздо более живое, гораздо более активное. Мне как раз не кажется, что вот такая показная псевдозрелость, которую демонстрирует сегодняшнее российское общество. Почему я говорю о псевдозрелости? Потому что это ведь не собственное знание, как следует поступать, да, а просто нежелание об этом ни слушать, ни думать. И это, конечно, совсем другое, чем зрелость подлинная. Единственное, что меня в этом смысле, с одной стороны, ну, не успокаивает, но заставляет мало сокрушаться по этому поводу, так это то, что в состоянии такой культурной перекормленности и псевдозрелости российское общество живет как минимум с конца 19 века, и мало что меняется.
Абсолютно. Александр Гаврилов, Анна Наринская.
Мне кажется, что вот даже на этом круглом столе, который проходил в банке, эти украинские писатели, Андрей Курков, пишущий по-русски, и Владимир Цыбулько, да, они говорили о том, что Украине страшно недостает собственной плохой литературы. А также, значит, буквально ссылаясь чуть ли не на какую-то статистику, Курков сказал, что на Украине есть 40 людей, которые там являются писателями, ну, как бы, и в общественном сознании, и в собственном сознании. Люди, которые работают писателями. Их 40 человек. Так он сказал. Соответственно, мне кажется, что действительно 40 человек гораздо легче ценить, там, поднимать на пьедестал и смотреть на них.
Анна Наринская, Федор Сваровский.
Мне кажется, что здесь еще есть два аспекта важных в сравнении между украинской ситуацией литературной и нашей. Значит, первое, у них существует все-таки относительно единое такое культурное литературное поле. У нас все-таки пространство литературное, оно бешено разбито. А во-вторых, еще такой момент. Да, там может быть 40 писателей, но вот они на этом вот фоне, который существует, они достаточно яркие явления. Они какие-то такие реперные точки. Вот у нас вообще другая структура. У нас практически таких реперных точек нет. У нас есть вот разрозненное, как бы общее вот поле литературное, и при этом оно достаточно ровное. А если даже на нем кто-то выделяется, это почему-то очень кратковременное явление.
Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Архив 2008 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Форма любви к Богу и к Родине. Сегодня мы побываем в Московской библиотеке иностранной литературы на презентации 4-го тома «Тетрадей» Симоны Вейль в другой транскрипции «Вайль». Это записи, которые вела религиозный философ и антифашистка, француженка и еврейка всю жизнь. Вышли в петербургском издательстве Ивана Лимбаха. Презентация прошла незадолго до вторжения России в Украину. Биография Симоны Вайль достойна приключенческого романа и голливудского фильма. Ее глубокие метафизические трактаты были изданы после ее ранней смерти и после Второй мировой войны и повлияли на французскую мысль от Альбера Камю до Жан-Поля Сартра. В знак сочувствия к оккупированному Парижу и узникам нацистских концлагерей почти перестал есть. Как считают биографы Симоны, это стало причиной сердечной недостаточности, туберкулеза и преждевременной смерти. Самое известное сочинение Вейль, переведенное на русский «Тяжести благодать», «Формы неявной любви к Богу» и «Укоренение», вышедшее в киевском издательстве «Дух и литера». Знакомство русского читателя с текстами Симоны Вайль в перестройку начинается со статьи Сергея Аверинцева и перевода ее программного текста о Троянской войне, где древняя история сравнивается с событиями Второй мировой. Переводчик тетради Петр Епифанов начинает рассказ о жизни Симоны Вейль в вынужденной эмиграции.
В четвертом томе собраны тетради, которые заполняла Симона, находясь в Нью-Йорке и в Лондоне. В Нью-Йорк она попала, собственно, не совсем по своей воле. Она не хотела расставаться с Францией, даже, собственно, представляя, что здесь для евреев наступают страшные времена. Но я имею в виду не оккупированную зону, где она жила после того, как покинула ее семья, взятый немцами Париж. Были притеснения, скажем, евреев, преследования и депортации, там, и уничтожение физического, конечно, об этом речь не шла еще. Об этом речь пойдет позже, осенью 42-го года, когда Симона уже будет в Нью-Йорке и потом в Лондоне. Получилось так, что ее семья и она уплыли из Марселя на последнем пароходе, который шел в Америку. Если бы они не уплыли, ее судьба сложилась бы совсем иначе, как и родителей. И так вот, она не хотела ехать. Она, собственно, не знала, что она будет делать. Об участии в вооруженной борьбе не было возможности говорить, ибо не было никакой организации. Их не было на юге тех сил, которые бы этим занимались. А как с ними найти связь, она толком не знала. Что ей предстояло, что она будет делать, по-моему, это было для нее очень, очень открытым вопросом. Или что ей предстоит испытать, но все это время ее не оставляли предчувствия близкой смерти. И, отправляясь туда, она взяла с родителей обещание, что они не будут препятствовать тому, что она войдет в контакт с свободной Францией де Голля и постараются как-то вот найти способ для участия в вооруженной борьбе за освобождение Франции. Насколько я понимаю, что она об этом говорила с ними довольно откровенно. Итак, в Нью-Йорке она провела с июля по октябрь 1942 года. Это были тяжелейшие для нее месяцы, может быть, в жизни, потому что она была лишена возможности действия, чувствовала себя буквально вот потерявшей корни. Я хочу напомнить, что Симона родилась ведь от родителей, на которых Франция не была родиной. Отец был из Эльзаса, который был под немецкой властью, а мать из Галиции род происходил. Но вообще Сельма Вейль родилась в Ростове-на-Дону. Из России попала сначала в Бельгию, потом во Францию. Была семья, которая с Францией, собственно, не была связана какой-то вот ну, традицией долгого проживания, какого-то долгого единства с ее культурой и так далее. Но для самой Симоны вплоть до самой войны слово «родина» – это не было слово ее словаря, по сути. Наоборот, какое-то было отталкивание от националистического использования этого слова, патриотизма. В то время, когда Франция оказалась захваченной, порабощенной, вот чувство родины в ней очень сильно проявляется, и оно идет параллельно с ее проникновением вглубь христианства. То есть для нее родина, собственно, становится образом красоты мира. Любовь к красоте мира – это один из видов такой чистой любви, как она говорит, косвенной или там неявной любви к Богу. Соответственно, любовь к родине и забота о ее благе, о ее свободе – это становится ее, ну, как бы, хождение перед Богом, ее не то что служение Богу, но именно здесь ее совесть, ее сознание, можно сказать, напрямую с Богом беседует. Говоря о родине, хотя она постоянно говорит, что государство не может быть предметом любви.
Петр Епифанов продолжает рассказ о принципах и реальности Симоны Вейль.
Проведя вынужденно несколько месяцев в Америке, она постоянно ведет переговоры с перепиской с деятелями свободной Франции, чтобы к ним примкнуть. Для этого она должна получить, конечно, приглашение какое-то от них и возможность ехать в Англию, что не так просто по условиям военного времени. Наконец, ее письма получают ответ. Тут ей помогло дело то, что ее еще лицейский товарищ Морис Шуман оказывается в это время одним из близких к де Голлю людей. Пишет ей, что готов как-то использовать ее таланты. Она встречается с другим важным человеком из свободной Франции, Андре Филиппом, который приезжает в Нью-Йорк, он тоже говорит о согласии работать с ней. Собственно говоря, Андре Филипп станет ее начальником в Лондоне. Андре Филипп занимал, скажем так, в таком квазиправительстве, что-то вроде правительства в изгнании, правительства, не признанного никем, потому что де Голля, собственно, как главу французского государства не признавали ни одна держава. Если там, скажем, было польское правительство в изгнании, чехословацкое, были в том же Лондоне, да, или где-то в других столицах, то де Голль, его организация, ее статус был довольно спорным. Ну так вот, все равно, там же был свой кабинет, как бы, и, ну, аналогом министра, комиссаром по внутренним делам был Андре Филипп. Он же был одним из идеологов, из тех, кто взял на себя, как бы, идеологическое обеспечение организации. И ему было, ну, интересно, чтобы с ним сотрудничали интеллектуалы высокого уровня. Это было довольно редко. В эту пору большая часть французских интеллектуалов вообще старалась держаться от де Голля подальше. Они ему мало доверяли, ну и как, собственно, к военному, видя в нем возможного диктатора. Вообще, конечно, надо сказать, что эта среда вся французов, желавших освобождения своей страны, она была очень неоднородна, очень расколота, и в ней не было единомыслия, и, во всяком случае, де Голль был не единственным далеко и, может быть, даже не первостепенным каким-то объектом надежд. Выбор Симона был не то чтобы совсем легким и естественным, тем более, что де Голля она знала по 30-м годам, когда он был одним из членов организации «Боевые кресты», той части политического спектра, которая была противоположна той, которая примыкала в ту пору Симона сама. В данном случае все-таки какая-то надежда была на сотрудничество. Хотя, когда Симона хлопотала об отъезде в Нью-Йорк, она не хотела, собственно, сотрудничества такого интеллектуального. Она вовсе не хотела быть публицистом на службе свободной Франции. Она хотела того, чтобы ее направили буквально с диверсионной группой из Англии во Францию. Она выражалась так: «Я хотела бы, чтобы и моя кровь была пролита за освобождение страны». Ну, собственно говоря, она хотела умереть за Францию. Ну, в общем, это было так. К этому, наверное, можно по-разному отнестись вообще к такому довольно сознательному принятию, ну, не то что возможности, а почти неизбежности смерти. В ее записях это довольно ясно, что ее целью было умереть за Францию, а не что-то такое вот сделать, то, что какой-то след оставило бы.
И вот еще подробности и детали из последнего года Симоны Вейль.
Попадает она в штаб-квартиру де Голля, наконец. Ее берут в качестве редактора в этот самый комиссариат по внутренним делам и труду. И вот здесь оказывается, что ее, собственно, применить в каких-то таких целях, которые были бы для организации хороши, не удается совершенно никак. И никакой пропаганде, никакой идеологии, она не собирается служить совершенно. Тем не менее, что получилось? Ей не дали того, что она хотела. Ее никто не стал отправлять вместе с диверсионной группой. Ну, во-первых, потому что ее состояние здоровья делало ее совершенно бесполезным человеком в плане военном. С другой стороны, им жалко было терять все-таки человека, который мог бы быть использован более рационально, как кому-то представлялось. И ее непосредственно начальник даже просто дал ей комнату отдельную и сказал: пиши все, что ты хочешь. Ну, иногда ей давали какие-то законопроекты, которые писались в самой лондонской штаб-квартире и присылались из ячеек сопротивления, которые признавали главенство де Голля. Их было не так уж много в эту пору. То есть какая-то законотворческая деятельность прицелом на будущее. Как себе представляли эти деятели Францию завтрашнего дня? Все, конечно, они верили в победу, верили, что Гитлер будет разбит. Верили, что Франция все-таки останется свободной страной. Мысль о том, что Франция может быть освобождена советскими войсками и стать страной коммунистической диктатуры, в эту пору не казалась чем-то странным или нереальным. В статьях лондонского периода Симона из них понятно, что этот вариант рассматривался как вполне реальный. Так вот, она начинает писать свои статьи как бы не совсем добровольно, хотя она хотела бы попасть во Францию и умереть. Ей, тем не менее, приходится против воли оставаться в Лондоне и как-то реагировать на происходящее. И вот здесь мы вынуждены работать не так, как хотелось бы кому-то, не подчиняясь целям организации, которые сформулировал бы кто-то другой, а именно тому, как она видела свой долг философа. Она пишет обо всем, о чем ей приходится размышлять, о чем ее спрашивают или о чем ее и не спрашивают. Когда ей какие-то законопроекты предлагалось рассмотреть, какой-то отзыв сделать. Так вот, ее статьи – это не что иное, как все-таки философско-этические трактаты. Они не прикидываются какими-то докладными записками, бюрократическими, ну, канцелярскими документами, скажем, статьями публицистического толка. Это философские трактаты одновременно с долей проповеди. Все-таки Симона видела в себе некое религиозное призвание. Это человек, у которого все как-то сливалось воедино. Это ее и религиозное, я не знаю, назвать ли это исканиями, ну, то, что она считала открытым ей, представление о таком вселенском переосмыслении христианства. Все это как бы сливалось в одно. Религиозное призвание как бы сливалось с мыслями о духовном возрождении Европы, влекло за собой мысль о том, как это все должно произойти в настоящий момент, ибо она считала, что все-таки вот этот вот момент, как бы самого темный момент, момент полного порабощения Европы, он же может стать предвестием новой зари, нового возрождения. Насколько она считала это реальным именно в тот период, тут большой вопрос. Мне кажется, что все-таки у нее был какой-то большой скепсис относительно вот тех сил, которые в войне участвуют, что-то тут может произойти, желанное ею. Но, тем не менее, сказать об этом она считала своим долгом. Этот труд мысли, тяжелейший труд мысли, потому что я думаю, что он ее и подкосил, послужил причиной развития туберкулеза, безвременной смерти в конечном счете. Одновременно вот глубокое переживание того, что происходит с Родиной, желание неутоленное отдать свою жизнь за нее, потому что своих усилий она вплоть до самой своей болезни не прекращала. И недавно были рассекречены документы английских архивов, где оказалось, что когда она не нашла поддержки у своего руководства относительно отправки во Францию, она вышла на прямой контакт с английским управлением специальных операций и предложила им себя в качестве диверсанта. Ее даже назначили на тренировки в прыжках с парашютом. Если бы в апреле месяце 1943 года болезнь ее не лишила всякой возможности уже что-то делать, может быть, сбылось бы ее желание, она попала бы во Францию все-таки. То есть, вы понимаете, что происходит? Человек вот живет постоянно мыслями о будущей смерти. О смерти, может быть, там в гестапо под пытками. Она постоянно к этому себя морально готовит. Она не то, что это все как-то там, какие-то эмоции в себе, там, но только эти переживания по ним живет. Огромное количество в это время всего пишется, начиная с ее трактата «Укоренение», который, собственно, вот ее главные силы отымает в это время. И вот эти статьи лондонского периода. Есть подозрение, что много из этих статей на самом деле уничтожено, потому что ну, просто они были не нужны ее руководству. Их могли не сохранить просто. Но, во всяком случае, это колоссальная работа физическая, интеллектуальная, но которая требовала колоссальных физических нагрузок. Симона просто не выдержала, наконец.
Симона Виль. Тетради. Форма любви к Богу и к Родине. В этой части речь пойдет об уроках, которые преподает нашим современникам Симона Виль. Не случайно Сергей Аверинцев называл ее человеком 21 века, говорит филолог, литературовед Александр Марков.
Том 4, это том завершающий, по сути дела, воронку того времени межвоенного и военного, в котором мысль Симона Виль и жила. Когда мы говорим, что мысль живет в какую-то эпоху, это для нас такое стертое определение, но для Симоны Вейль это, конечно, не стертое. Это действительно означает, что мысль к своей живости отвечает на ту ситуацию, которая, в общем-то, всем понятна и реконструируется интуитивно. То есть мы легко можем определить контуры этого времени, там, начиная с, в общем-то, Великой депрессии в конце 20-х, выступления нового авторитаризма, запрос на авторитарную личность и введение диктатур во множестве стран Европы, но и парадоксальным образом срыв в большую мировую войну. И, конечно, ее мысль, она во многом интересна тем, что она действительно очень живой ответ на ту ситуацию, которую, если описывать политологически или исторически, она будет выглядеть совершенно не так. Она будет выглядеть как ряд причин, ряд обличений, ряд заключений о происходящем, но не как философия происходящего, не как новый Августин или Боэций. Но Симона Вель обращается в записках уже Нью-Йоркского периода к вопросу о миссии Англии и США. Современная история – это история не экспансии, а наоборот предельного сжатия, предельного, можно сказать, смирения, в котором только и может быть нравственно-историческое действие. Я вспомнил, Оксана Васякина написала постинг стихотворения, где вспомнила ангела истории Вальтера Беньямина, и что нам всегда приятно отождествлять себя с тем ангелом истории, у которого ветер истории уносит вдали, который смотрит на руины. Но есть не только позиция этого ангела истории, есть и позиция самих руин, разрушенной жизни. В чем для меня действительно актуальность этой книги? Позиция на руины. Это не позиция интеллектуала в таком вот узком смысле, который смотрит на все, находит для всего слова или признается в том, что слов найти не может. Это не ситуация простой такой вот нехватки слов или заблокированности, а ситуация полной растерянности исторической, но полной при этом собранности в самом письме. Можно сказать, позиция плакальщицы. Не случайно в этой книге так много внимания уделяется истолкованию апокалипсиса. Причем это, собственно, ее записки, это попытка прочесть апокалипсис как книгу, в которой только в руинах, в ситуации руин можно открыть и случайно, и закономерно. В катастрофу, и сам взгляд на катастрофу, и заново, в общем-то, выстроить философию из катастрофической ситуации. То, что потом действительно мысль от Деррида де Миассу будет говорить, там от Малларме до Целана, Симона Вель говорит об этом, но именно поскольку она пишет не стихотворение, а трактат, говорит об этом и глубже, и говорит аналитичнее. То есть мы можем оказаться внутри этой ситуации истории, вы увидите, а, собственно, какова может быть эта аксиоматика горя.
Выступление Александра Маркова продолжит философ и теолог Виктория Фойбышенко.
Принятие безвинного страдания, принятие страдания на себя. Только это принятие страдания на себя обеззараживает зло в каком-то смысле. То есть зло входит в то, что его берет на себя. Но делает ли это зло не злом? На том уровне, на котором работает мысль, внутренний опыт Симоны, речь идет о том, как вообще может реализовываться всегда парадоксальное отношение души и того абсолютного блага, которого она желает. Это абсолютное благо есть Бог, поскольку Бог есть благ, но это абсолютное благо есть одновременно отрицание всего того, чем душа живет на земле, отрицание в каком-то смысле ее потребности. И это желание блага, оно одновременно есть тот способ, каким благо существует. У нас нет никакого другого способа встретиться с этим благом, кроме как желать его всей душой. Сначала крупицы нашей души, потом в надежде, что эта крупица станет все больше, больше и больше, и в каком-то смысле образует новое ядро души. Но это движение есть в каком-то смысле движение отрицательное, движение аскетическое. Да? Никакой позитивной силой Бог в мир не явится. Она много раз вновь повторяет это свое трагическое и гениальное прозрение. Бог оставил мир, поскольку мир создан именно этим оставлением. Мир оставлен именно потому, что это и есть способ его бытия, в оставленности. Вот, например, в статье «Почему мы воюем за справедливость?». Вот это очень важно, да, не просто за Францию, не просто за освобождение Родины, за справедливость. Оказывается необходимым вновь установить связи, которые разорваны. Связь между любовью и справедливостью, милостью и справедливостью, которые часто противопоставляют друг другу. В другой замечательной совершенно статье о том, почему это религиозная война. Она говорит о том, что люди выбрали знание добра и зла, что было частью грехопадения, но они выбрали то, что для них невыносимо. Для них невыносимо оставаться в мире, в котором действует разделение на доброе и злое, потому что этим разделением они уже осуждены. И невыносимость этого выбора открывает некие три возможности. Две из них роковые на самом деле. Одна спасительная, но тоже роковая, в общем-то, для земного человеческого бытия. Первый из этих выборов – безразличие, цинизма, неразвлечение добра, зла. Давайте не различать. И она говорит, что это приводит к некой бесчувствию души, которая оборачивается скукой. Это чувство совершенной опустошенности, бессмысленности жизни потом приводит к провалу во второе состояние. Это состояние идолопоклонничества. Это состояние, в котором у тебя есть способ выпрыгнуть из чудовищного, невыносимого для тебя разделения на добро и зло, выпрыгнуть через служение чему-то с большой буквы, государству, церкви, идеи с большой буквы, партии с большой буквы, нации с большой буквы и так далее. Это отлично работает, именно потому что у тебя появляется как бы спасительная для тебя возможность где-то быть над добром и злом. Но понятно, что это спасение оказывается самоубийством. И человек, сделавший это, должен идти в этом до конца в каком-то смысле. Или его принудит пойти в этом до конца, туда, где у него не останется ничего, кроме зла. И третий способ – это сделать в каком-то смысле шаг обратный грехопадению. Узнать то, что существует, не отрицая разделение добра и зла, а что существует над и до этого разделения. То самое пространство абсолютного блага, с которым связано то малое добро, то добро, всегда ограниченное злом и существующее в связке с ним, то добро, выбор которого мучает и терзает наше сердце на земле.
Философ и теолог Виктория Фабушенко. Далее говорит Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, переводчик книги «Тяжесть и благодать».
Я, все мои друзья, последнее время все чувствуем себя в неком историческом, метафизическом провале, когда вся наша жизнь, прежде всего, просто обрывается в какую-то пустоту. Это, собственно, пейзаж мысли Симоны Вейль. Ее одна из таких ключевых идей этого времени – медсестры на линии огня, она хочет даже не столько сражаться, сколько вот выносить раненых. И ее вот эта особая боязнь даже упустить не собственную жизнь, а собственную смерть. В чем-то ее мысль противоположна полностью, наверное, софиологии Булгакова, где идет постоянная вот эта связь Бога и мира, а у нее этот абсолютный разрыв, тоже связь, но через вот этот разрыв, который, ну вот лучше всего она сама характеризует вот в этом последнем письме Шуману, где она пишет о том, что вот эта невозможность попасть на линию огня делает для нее невозможным мыслить одновременно страдания человека, совершенство Бога и связь между первым и вторым. Но самое интересное в этих тетрадях и то, что как бы очень обнадеживает нас в нашей безнадежной ситуации, это именно сама эта работа мысли и жизни вот в этой ситуации невозможного. Одна из центральных тем тоже этого тома – это ее размышления о безусловной любви, любви сверхъестественной и любви сопереживающей, видящей рядом ближнего, вот этого страдающего человека. Прорваться к этой любви для нее это в чем-то очень жесткая, крайняя степень аскетичности, которая, в общем, действительно похожа на второе рождение, прохождение через смерть, через какой-то очень болезненный разрыв с самим собой. И эта точка действительно дается, в общем, кровью. И вот это ее готовность к смерти. Для меня удивительным образом это ее неудача, и это ее странная смерть, о которой спорят, нет ли в этом мазохизма. Для меня это в чем-то та самая ее духовная работа, та же самая, которую мы увидим у тех же деятелей, мыслителей того же времени, как мать Мария Скопцова или Банхёфер, который, в общем-то, так и писал, что только мы сами делаем из смерти то, что должны из нее сделать, смерть по добровольному согласию. Это та самая мысль в условиях войны, исторической катастрофы, которая, ну, возможна только при принятии риска. И для меня в этой вот ее смерти, странной, загадочной, но которая полностью совпадает с тем, что она описывает как феноменологию страдания, как по большому счету действительно страдания человека в лагере, вот совпадение ее в этой смерти с тем, что она продумывает торжество жизни, то, как она в этом вырывается из вот этой вот своей опоры невозможного и оставляет нам в наследие поразительную живую мысль, которая сейчас может нам как-то помочь в нашей темноте. Она пишет о том, что надо мыслить Христа всеми силами своей души. Она пишет еще тоже поразительную фразу, что зло от этого не исчезнет, но его станет немножко меньше.
Наталья Ликвинцева, Симона Виль, тетради «Формы любви к Богу и к Родине».
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.